Глава 6. Не знаю, сколько сижу, раскачиваясь из стороны в сторону, но решаю все же искупаться в реке, пока не проснулись соседи и не подумали, что я сошла с ума. Путаясь ногами в водорослях, захожу по пояс и плыву по течению несколько десятков метров. Обратно возвращаюсь пешком. Повторяю несколько раз, пока кожа не синеет от холода. Потом, стоя у самого берега, скребу пальцами поясницу, ягодицы и внутреннюю поверхность бедер. Выкатившееся на небосклон солнце совсем не греет. Я насквозь промерзла и даже выдыхаю, кажется, холодом. Но в сторону дома смотрю с опаской. И из воды вылезаю только, когда на берегу появляется мой Шерхан. Бегая вдоль кромки воды, он часто виляет хвостиком. От облегчения не сдерживаю всхлипа. Подхватив его на руки, яростно прижимаю к груди. Потом мы вместе идем домой. Пересекаю задний двор бегом и прячусь за угол дома. Замираю, внимательно наблюдая за Шером. Накручивая круги вокруг меня, он не выказывает признаков беспокойства, и тогда я решаюсь. Обхожу веранду на цыпочках и останавливаюсь у входа. Дверь распахнута настежь, в доме тишина, за воротами никого. Перевожу дыхание и маленькими шажочками иду внутрь. Зачем-то на кухню заглядываю, стою в центре нее несколько минут. Возвращаюсь в прихожую и, позвав щенка с собой, закрываю дверь изнутри на защелку. Только после этого решаюсь зайти в комнату, где все случилось. Там никого, и кровать, на которую он меня насиловал, пуста. Но в нос проникает чужой запах. К горлу снова подкатывает тошнота. Мразь, чтоб ты сдох. Открываю выходящее на задний двор окно и прямо в него выбрасываю подушку, одеяло и простынь. Унесу завтра на свалку. Стягиваю матрас на пол и, перевернув его обратной стороной, двигаю к противоположной от кровати стороне. Бросаю на него покрывало, ложусь, сворачиваюсь калачиком и с головой накрываюсь сдернутым с кресла пледом. Спать. Я хочу спать. Мне во что бы то ни стало, нужно уснуть, иначе я сойду с ума. Лежу на боку, запрещая себе шевелиться и вспоминать тот ужас. Концентрируюсь на том, что слушаю, как Шерхан хрустит в прихожей сухим кормом. Это, как ни странно, успокаивает, и я усилием воли пытаюсь развернуть поток мыслей в другом направлении. Жизнь продолжается. Я жива, хоть на это почти не рассчитывала. Это ли не повод радоваться? А то, что он сделал, я смогу забыть. Я заставлю себя забыть это навсегда. Всхлипнув, закусываю уголок покрывала. Почему мне так не везет? Меня кто-то проклял? С первым парнем, Никитой, я познакомилась в городе. После того, как закрылась фирма, в которой я работала бухгалтером, подружка предложила попробовать себя консультантом в крупном сетевом магазине бытовой техники. Он был администратором зала, высокий, видный, но понравился мне не сразу. Ник смотрел на меня свысока и постоянно тыкал носом в мои ошибки. Но потом чудесным образом его отношение ко мне изменилось. После пятничного корпоратива Никита пригласил меня на свидание. Сказать, что я была в шоке, не сказать ничего. Ульяна, моя подружка, тут же поддержала. Одолжила свой парадно-выходной костюм и помогла с прической. Свидание прошло отлично, поскольку Никита умел говорить, а я слушать. С того дня мы стали встречаться. Чаще всего ходили в кафе, иногда в клуб или кино. Подолгу целовались у подъезда в его машине. А через месяц свиданий я решила, что готова к сексу. Все случилось у него в квартире, которую он снимал на двоих со своим другом. Немного неловко, больно и как-то буднично. Но Уля предупреждала, что в первый раз у всех так. Потом распробуешь и за уши не оттянешь. Распробовать я не успела. На следующий день о моем первом разе шептался весь коллектив. Вечером Ник признался, что поспорил с парнями на новый смартфон. И выиграл. Но если я захочу повторить, то он не против. Потом выяснилось, что об этом споре знали все, не исключая Ульяну. И тогда я уволилась. Приехала домой, устроилась почтальоном и думала, что ничего страшнее этого в моей жизни уже не случится.